говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Журналист, который не смог предотвратить войну в Боснии. Год 2011. Статистика природных бедствий. Венесуэла. Насколько прочны основы режима Уго Чавеса. И политический анекдот современной России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начало апреля 1992 года. Сараево. Над Боснией уже висит угроза вооруженного конфликта, необъявленного и нежеланного для большинства простых людей. Редакция радио и телевидения Сараева полна сообщениями об этнически мотивированных убийствах, погромах, грабежах. Югославская народная армия, опровергая эти сообщения, тем не менее, не давала журналистам провести расследование. В самом Сараево по ночам стрельба, слухи о снайперах на подъездах к городу, блокпосты как военных, так и полувоенных формирований. И поверх всего этого три политические партии по числу национальностей и религий, которые не в состоянии ни о чем договориться и ничего сделать, чтобы остановить это безумие. В этой обстановке 40 студентов местного университета решили выступить у здания парламента с требованием мира и отставки всех политических партий. Это было вечером 4 апреля. Мой нынешний коллега, а в то время программный директор радио и телевидения Сараева, принял решение транслировать эту демонстрацию в прямом эфире. Трансляция продолжалась 36 часов. 5 апреля, утро.
К утру моя пепельница была полна окурков, а на улице Сараева вышли уже около 100 тысяч человек. Для справки, население Сараева в то время составляло почти 500 000 жителей. Атмосфера в городе была потрясающей. Люди приносили демонстрантам еду и сами присоединялись к протесту, скандировали лозунги «За мир», «За отставку правительства». Я получал непроверенную информацию о том, что политические партии, все без исключения, не дают многочисленным автобусом с людьми, которые хотят присоединиться к массовой демонстрации «За мир», проехать в город. Проверить эти сообщения не представлялось возможным, но в контексте событий тех дней я им верил.
Первый телефонский позыв был от Радована Карадзе.
Звонок лидера боснийских сербов Радована Карадзе. «Вы, господин Пеич, готовите государственный переворот», — прокричал он в трубку. «Вы хотите вывести Боснию из состава Югославии? Сербы никогда этого не допустят. Вы занимаетесь подстрекательством против Югославии. Вы должны прекратить эту прямую трансляцию». Его партия выступила с официальным заявлением, что члены СДА, мусульманской партии, внедрились в ряды демонстрантов, чтобы уничтожить сербскую партию СДС. Они также заявили, что телевидение Сараева участвует в разжигании войны. И до и во время этого заявления мы постоянно пускали бегущую строку: «Граждане Боснии и Герцеговины, объединяйтесь против войны», большими буквами. Я отказался прекращать трансляцию.
Другой телефонский позыв был от Алии Изетбеговича.
Второй звонок поступил от лидера боснийских мусульман Алии Изетбеговича. «Господин Пеич, то, чего пытаетесь добиться вы и ваше телевидение, не произойдет. Вы хотите сохранить Боснию и Герцеговину в составе Югославии. Вы подстрекаете людей выходить на улицы. Вы пытаетесь свергнуть законно избранное правительство». Я отказался прекращать трансляцию. Невероятно, но неудивительно, что оба лидера говорили со мной одним и тем же тоном, использовали одну и ту же риторику и выдвигали одни и те же претензии и требования. К тому моменту у нас не осталось ни капли сомнения в том, что мы приняли правильное решение проводить прямую трансляцию. Чуть позже демонстранты потребовали, чтобы либо глава ЮТЕЛ телевидения Горан Милич, либо я выступили перед ними с обращением. Они нам верили. Но выступать перед ними в моем профессиональном статусе означало бы перейти черту между журналистикой и политикой, после чего я уже никогда не смог бы вернуться к любимому делу жизни. А кроме того, кто я такой, чтобы выступать перед ними? Я знал только журналистику, и моя роль ведущего новостного телевизионного шоу не означала, что я могу выступать перед 100-тысячной аудиторией. Но я чувствовал, что надо как-то заставить политических лидеров сесть за стол переговоров и начать диалог, который положит конец этому безумию. Однако кто может заставить их начать диалог, если их отношения переполнены взаимным недоверием? Я смогу их заставить? И должен ли я это делать? А если да, то как и от имени кого? Кто дал мне полномочия это делать? Единственное, что я знал, что бездействовать было недопустимо. Надо было что-то делать, потому что с каждой минутой страна подходила все ближе к абсолютной трагедии. Может быть, стоит пригласить политиков в студию? Но от имени кого? От имени Боснии и Герцеговины? От имени мира? От имени избирателей? Но мы ничто из этого не представляем. Будучи журналистом телевидения Сараева, я представлял только зрителей этого телевидения. И это подсказало мне идею.
5 апреля, полдень.
Я могу позвать политические вожди на диалог.
Я могу пригласить политических лидеров к диалогу от имени наших телезрителей. Мы решили разместить текст приглашения на экране в сопровождении музыки и кадров демонстрации. В приглашении говорилось, что мы назначили встречу в 5 часов вечера в нашей студии в надежде на продолжение диалога, достижение соглашения и предотвращение войны. В 5 часов вечера в студии появились лидеры 3 основных партий в сопровождении генерала Югославской народной армии ЮНА и представителей Европейского Союза. Это был самый длинный час в моей жизни. Лидер сербской демократической партии Радован Караджич, лидер партии демократического действия Алия Изетбегович и лидер хорватского демократического содружества Миленко Брыкич, генерал Милутин Куканец и господин Сантос от ЕС заполнили студию, чтобы решить судьбу миллионов людей.
5 апреля, 5 часов вечера.
Все, кроме Брыкича и Сантоса, пришли с 3 до зубов вооруженными телохранителями. Я не считаю себя человеком смелым или колким, но в приступе неожиданной для меня самого смелости, граничащей с грубостью, я стал твердо настаивать на том, чтобы этих 9 вооруженных людей в студии не было. Генерал поддержал мои настояния, и мы договорились, что они могут быть в студии только с пистолетами, автоматы Калашникова остались за дверью. Хорошо, теперь переговоры могли начаться. Я был на месте рулевого. Правда, до этого пришлось принять еще одно сложное решение. Надо ли транслировать диалог в студии в прямом эфире? Или лучше позже пустить его в эфир в записи? Надо ли вообще это все записывать? В нормальной ситуации принять решение было бы легко. Мы бы вышли в прямой эфир, однако и директор станции Бесим Церич, и я боялись, что это был риск. Вдруг кто-то из лидеров отдаст с экрана приказ своим полувоенным формированиям напрямую или в скрытой форме. Или вдруг кто-то встанет и уйдет с переговоров, тем самым положив конец мирному диалогу. И тогда кто-то сможет спокойно сказать, что война началась на телевидении Сараева. Поэтому мы решили объявить о начале мирных переговоров, а затем пустить в эфир только совместное заявление в конце. Драма переговоров началась, а мы, поскольку мы эти переговоры не транслировали, поставили в эфир фильм о сражении Второй мировой войны «Неретва». Никогда в моей жизни я не видел столь важные переговоры, которые проводили бы столь безответственные люди. Их нетерпимость, лукавство, взаимные обвинения, угрозы и заявления, граничащие с ложью, просто отталкивали. Они бросились с обвинениями и нападками друг на друга в то время, когда сотни тысяч граждан страны требовали мира на улицах Сараева. В какой-то момент Караджич хотел уйти из студии. Я схватил его за пиджак, когда он поднялся со стула. Следом за этим Изетбегович, который сидел по другую руку от меня, тоже решил покинуть переговоры. Я схватил за пиджак и его. 2 политических лидера стояли, а я держал их за пиджаки, отчаянно пытаясь не дать им уйти и вернуться к переговорам. Их службы безопасности напряглась, готовая в любую секунду броситься на защиту хозяина, но, к счастью, такого приказа не последовало. Караджич и Изетбегович сели, мои вспотевшие кулаки разжались, оставив небольшие складки на их пиджаках. У меня нет распечатки этих переговоров, ничего не записывалось, но в какой-то момент генерал Югославской армии Куканец сказал: «Итак, господин Изетбегович, вы согласны с тем, что войска ЮНА должны быть дислоцированы вокруг Сараева, чтобы защитить мир и предотвратить расползание конфликта на остальную территорию страны?» В ответ на это заявление, безответственное и оторванное от реальности, поскольку война уже разгоралась за пределами столицы, Изетбегович сказал: «Вы всегда делаете, что хотите, ну и что?» Генерал пытался легализовать существовавшую де-факто осаду Сараева и с удовольствием сказал: «Я принимаю это как знак вашего согласия и отдам соответствующие приказы». И действительно, город охраняли от гуманитарной помощи, от еды, от медицинского снабжения. Все последующие 4 года, пока город находился в блокаде. Генерал также заговорил, когда Караджич предложил ему, как представителю армии, разработать правила прекращения огня. «Я думаю, вы должны договориться об этом между собой», — сказал он. «Это не дело армии. Эту заваруху начали политические партии. Армия в политику не вмешивается. Вы договоритесь о чем-то, а мы приведем это в действие». Мильен Кабыркич говорил меньше всех. Казалось, он вообще не хотел быть в этой студии. И тот факт, что он пришел без охраны, лишь подчеркивал это. Эти примеры показывают, как развивались переговоры, несогласия по каждому вопросу. Иногда я думаю, что надо было записать все это и показать людям в Боснии, за кого они голосовали. Европейский представитель Сантос был явно в шоке от такого опасно-театрального поведения. Наверное, надо проводить какой-то тест до того, как человек помещает свое имя на избирательный бюллетень, подумал я в тот момент. Когда, в конце концов, каким-то образом была достигнута договоренность о прекращении огня, Мильен Кабыркич обратился ко мне со словами: «Я бы предложил, господин Пейч, не продолжать дискуссию о соглашении, которого мы только что достигли, потому что мы опять немедленно полезем в драку. Я думаю, было бы самым лучшим, если бы вы зачитали те пункты, по которым мы только что договорились, а мы все подтвердим каждый из этих пунктов кивком согласия». Я написал эти пункты от руки на простом листке бумаги. Все в студии согласились, кивнув головой, медленно, почти нехотя. Пункт за пунктом, четыре головы в студии медленно кивнули в согласии, и официально переговоры были закончены. Мини-армия покинула студию вслед за политиками, которые уходили с такой скоростью, словно их заставляли быть на телевидении. «Вы сделали огромное дело для вашей страны», — поздравил меня европейский представитель. Я не разделял его иллюзий. «Нет, сэр, не сделал. Как только они выйдут из этого здания, они разрушат все договоренности». Он ничего мне не ответил. Но что касается того вечера, то перемирие все-таки состоялось. Мы сообщили наше послание с экрана телевидения. Достигнуто соглашение о прекращении огня. В Боснии и Герцеговине больше не будет выстрелов. И до конца этого дня все новостные сообщения были полны мира и надежды. Я обнял моих коллег и пошел домой, переваривая все то, что произошло за последние 36 часов. Я думал, а утром мир все еще будет, и надеялся, что не все из наших усилий были бесполезными. Утром меня разбудил телефонный звонок. «Извините», — сказал голос, — «началось». Рано утром 6 апреля 92 года Босния уже утопала в крови. Я не смог этого предотвратить.
Дневник Ненада Пейча, программного директора радиотелевидения Сараева в 1992 году. 20 лет назад началась война в Боснии и Герцеговине. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. 2011 год принес множество разрушительных стихийных бедствий. Землетрясения в Новой Зеландии, наводнения в Австралии, землетрясения и цунами в Японии, смерчи в Соединенных Штатах. В смысле ущерба, нанесенного экономике всего мира стихийными бедствиями, 2011 год оказался самым дорогостоящим за всю историю. Об этом говорится в докладе, опубликованном недавно в Вашингтоне исследовательским центром Brookings Institution. Рассказывает Владимир Дубинский.
В сентябре прошлого года ваш корреспондент воочию убедился в том, какой разрушительной силой могут быть стихийные бедствия. Находясь на островах Outer Banks в штате Северная Каролина, я видел, как ураган Айрин смывал с лица земли строения, затапливал жилые районы, уносил в океан автомобили и разрушал дороги. В результате этого урагана только на этих островах тысячи людей оказались на несколько месяцев отрезанными от материка. На огромной же территории к северу от этого места, вплоть до границы США с Канадой, проливные дожди и наводнения, вызванные ураганом, причинили баснословный ущерб. По самым скромным подсчетам, разрушения обошлись в более чем 7 миллиардов долларов. По данным ООН, в среднем ежегодно в мире происходит 384 стихийных бедствия. Если отталкиваться от этой цифры, то может показаться, что в прошлом году стихия над нами жалилась. В 2011 году в мире было зафиксировано только 302 стихийных бедствия. Погибло только, если слово «только» применимо в данном случае, 30 тысяч человек. В 2010 году, когда случились такие катастрофы, как землетрясение в Пакистане и на Гаити, стихия унесла более 300 тысяч человеческих жизней. 2011 год отличается от предыдущих еще и тем, что большей частью стихия наносила удары по богатым, развитым странам. Доклад, опубликованный институтом Брукингса так и называется «Год, который потряс богато», говорит одна из авторов доклада, сотрудница Института Брукингса и Лондонской школы экономики Элизабет Феррис.
Этот год начался крупномасштабными наводнениями в Австралии. Они коснулись около 200 тысяч человек и произошли на огромной территории, площадь которой больше всей территории Великобритании. Месяцем позже случилось разрушительное землетрясение в районе города Крайстчерч в Новой Зеландии, а осенью в этом же районе было еще одно землетрясение. В общей сложности было уничтожено более 100 тысяч домов. Представьте себе, что значит для города с населением в 350 тысяч человек потерять 100 тысяч домов. Ну и, конечно, в марте случилось землетрясение, вызвавшее цунами и катастрофу на ядерном реакторе в Японии. Погибли почти 20 тысяч человек. В Соединенных Штатах было зафиксировано 14 стихийных бедствий. Ущерб каждого из них превышает миллиард долларов. В этот список входят наводнения на севере и юге штата Миссисипи, лесные пожары в Техасе, Аризоне и Нью-Мексико. Самые страшные в истории этих штатов. Засуха в тех же штатах, смерчи, поразившие центральные районы США, и, наконец, ураган Айрин в сентябре. Один из серий ураганов, которые обычно случаются в Соединенных Штатах в это время года.
Возможно, именно потому, что большая часть стихийных бедствий прошлого года произошла в богатых странах, экономический ущерб, причиненный этими катастрофами, оказался самым крупным в истории. По данным, приведенным в докладе, этот ущерб оценивается в 380 миллиардов долларов. Одна из целей авторов доклада Института Брукингса заключалась в том, чтобы изучить, как власти реагируют на стихийные бедствия в богатых странах по сравнению с тем, как на такие бедствия реагируют в развивающихся и бедных странах. Разумеется, гибель людей, потери жилища и имущества в одинаковой степени трагичны для всех жертв стихийных бедствий, будь они гражданами самых богатых или самых бедных стран. Но все же предполагается, что богатые страны лучше справляются со стихийными бедствиями и их последствиями. В частности, в докладе говорится, что в отличие от бедных стран, граждане благополучных стран чаще застрахованы. Надежно работают службы помощи пострадавшим, спасатели хорошо подготовлены и оснащены. И все же 2011 год продемонстрировал, что даже в таких богатых странах, как Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Новая Зеландия, существуют серьезные системные проблемы при ликвидации последствий стихийных бедствий и оказании помощи пострадавшим. Это, в частности, касается пожилых людей, говорит Элизабет Феррис.
Пожилых людей как бы не замечают, а ведь чаще всего при стихийных бедствиях гибнут именно пожилые. Мы это видели на примере катастрофы в Японии в прошлом году, на примере урагана Катрина в США несколько лет назад, а также в других странах. А ведь население всего мира стареет. Сегодня более 11% жителей планеты старше 60 лет. Через 20-30 лет этот показатель удвоится. Пожилым людям, страдающим от болезней и неспособным быстро передвигаться, сложнее спастись во время стихийного бедствия, и кажется очевидным, что они более других нуждаются в помощи. Но получается, что при оказании помощи мы как будто руководствуемся принципами некоего социального дарвинизма. Если ваши ресурсы ограничены, кого вы будете спасать первым? Двухлетнего ребенка или немощного 80-летнего старика? Задает ли сознательно или подсознательно спасатель вопрос, помочь мне в первую очередь ребенку или взрослому человеку, который способен долго и продуктивно трудиться на благо общества, или старику. Увы, точно так же иногда рассуждают и сами пожилые люди. По себе знаю, что если бы мне пришлось выбирать, выпить ли воды и поесть самой или накормить мою внучку, конечно, я дала бы еду ребенку.
Сложные нравственные вопросы, по мнению авторов доклада, возникают и при решении проблемы распределения гуманитарной помощи.
Приблизительно половина всей международной гуманитарной помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий в прошлом году была предоставлена Японии, хотя это компенсировало всего-навсего 1% экономического ущерба, который понесла эта страна в результате землетрясения. Если разделить все средства, предоставленные Японии, на число пострадавших в этой стране, то получится где-то около $1800 на каждую жертву. Одновременно с этим каждый пострадавший от страшной засухи в Восточной Африке получил в среднем всего $24. Задумайтесь над этим. Почему это произошло? Почему более 160 стран и международных организаций предложили Японии столь щедрую помощь? Не потому ли, что мы наблюдали за трагедией там по телевидению, и нам хотелось помочь пострадавшим? Но является ли это рациональным использованием и без того ограниченных средств? Не стоит ли богатым странам пересмотреть свой подход к этому вопросу? Я не хочу выглядеть хладнокровной по отношению к пострадавшим Японии, но в будущем нет ли смысла просто выразить соболезнования пострадавшим в богатых странах, послать им цветы и открытки, а деньгами помогать бедным странам, где такая помощь действительно может быть вопросом жизни и смерти.
Как уже отмечалось, общий ущерб, причиненный стихийными бедствиями в мире в 2011 году, составил $380 миллиардов. Но авторы доклада предлагают серьезно задуматься над процессом и методом подсчета ущербов.
Когда мы начали изучать этот вопрос, то интуитивно нам казалось, что все правильно. Богатые страны, значит, в них больше строений, больше крупных зданий, и, соответственно, на их восстановление уходит больше денег. Но при более тщательном рассмотрении мы начали понимать, что такие подсчеты не всегда верны. Во-первых, разные страны и разные организации придерживаются разных стандартов при подсчете ущерба. Во-вторых, в некоторых странах наблюдается тенденция к завышению стоимости и масштабов ущерба. Иногда это мотивируется политическими соображениями. Так, например, власти на местах склонны предоставлять завышенную информацию о масштабах разрушений с тем, чтобы получить дополнительную финансовую помощь от федеральных властей или даже от международных организаций.
Завышенные порой масштабы ущерба, причиненного стихийными бедствиями, впрочем, не умаляют сложностей, которые возникают у пострадавших. Как раз наоборот, отмечают авторы доклада, часто бывает, что подлинные масштабы ущерба посчитать невозможно.
Одно исследование в Соединенных Штатах продемонстрировало, что наибольший экономический ущерб в районах, подверженных смерчам, состоит не в стоимости разрушенных зданий, а в потере рабочего времени во время предупреждения о надвигающемся смерче, когда люди покидают работу, чтобы спрятаться в убежище. И как посчитать ущерб обществу в таких странах, как Мексика или Зимбабве, например, где дети школьного возраста вынуждены покидать школы в результате стихийных бедствий и больше в них никогда не возвращаются.
Это была один из авторов доклада о стихийных бедствиях в 2011 году, сотрудник Института Брукингса и Лондонской школы экономики Элизабет Феррис, а на презентации доклада побывал наш корреспондент Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров заявил, что подал рапорт об отставке в связи с трагедией в казанском отделе полиции «Дальний», где полицейские пытали задержанного Сергея Назарова, который впоследствии умер в больнице. Стали известны и другие случаи издевательств полицейских над задержанными в этом отделе. Отцу и матери убитой в Брянске 9-месячной девочки в четверг предъявлено обвинение. Александр Кулагин обвиняется в убийстве несовершеннолетнего, а Светлана Шкапцова в пособничестве. Оба находятся под стражей и сознались в содеянном. Сотрудники налоговой инспекции сегодня начали внеплановую двухмесячную выездную проверку у бухгалтерии Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» за три года. Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили о создании Комитета гражданских инициатив. В его состав войдут экс-министр финансов Алексей Кудрин, губернатор Кировской области Никита Белых, бывший сопредседатель Союза правых сил Леонид Гозман, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе и ряд других деятелей. Партия «Справедливая Россия» просит действующего президента Дмитрия Медведева и избранного президента России Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. «Справедливая Россия» настаивает на отмене выборов, ссылаясь на факты многочисленных нарушений в ходе голосования. Белорусская государственная авиакомпания «Белавия» заявила, что российские авиационные власти запретили ей с 13 апреля полеты во все регионы России, кроме Москвы. Конфликт между двумя странами по поводу авиасообщения длится с конца марта. Стороны не могут договориться о числе авиарейсов, осуществляемых компаниями обеих стран. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Венесуэла. Насколько прочны основы режима Уго Чавеса? И политический анекдот современной России. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину с Кубы, где проходил второй курс химиотерапии после операции по удалению раковой опухоли. С Кубы Чавес послал сообщение в Твиттер. «Спасибо, Фидель, спасибо, Рауль, спасибо, Куба. Я буду жить и побеждать». Как сообщает агентство «Франс-Пресс», Чавес отдал распоряжение посадить свой самолет не в столице страны Каракасе, а в своем родном городе на западе страны Баринасе, где его встретили родители и близкие члены его семьи. В стране за время его отсутствия правительство в попытке обуздать инфляцию ввело регулируемые цены на 19 продуктов потребления, начиная от туалетной бумаги и дезодорантов и кончая фруктовыми соками. В феврале инфляция в Венесуэле, по официальным данным, превысила 25,5%. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Венесуэлы. Тяжелый недуг, которым страдает венесуэльский правитель, внушает его оппонентам из числа демократической оппозиции надежды на скорые перемены в стране. Между тем, некоторые международные аналитики предупреждают, что чавизм, как политическое явление, пустил глубокие корни, рассказывает Виктор Черецкий.
Профессор Наварского университета доктор Мартин Сантиваньес Виванко выступил на днях с докладом в ведущем Центре политических исследований Испании ФАЭС. Ученый, занимающийся проблемами Латинской Америки, проанализировал природу политической системы Чавеса. Одной из основных черт венесуэльского режима он считает цезаризм. Под этим термином в науке подразумевается псевдодемократическое правление авторитарной власти. Правитель, в данном случае Чавес, сохраняет демократические учреждения типа парламента, которые на деле являются послушным оружием в его руках. Начало подобной политической системе, напоминает профессор Сантиваньес Виванко, положил, естественно, не Чавес. Она была введена Юлием Цезарем в Римской республике в первом веке до нашей эры. Система оказалась весьма живучей. Правитель, действующий по законам цезаризма, как правило, не устает повторять, что власть принадлежит вовсе не ему, а народу, и что именно народ его руками управляет государством. Но враги в лице демократической оппозиции пытаются уничтожить подобную народную власть. Уго Чавес.
Меня называют тираном, диктатором. Нет, я не диктатор. Я антидиктатор. Я представитель народа. Нападая на меня, наши враги нападают на народную власть, хотят ее уничтожить. Они хотят вернуться к власти и лишить народ права управлять государством. Но я, выполняя свой священный долг, подобного не допущу.
Демократия, созданная Чавесом, по словам профессора Наварского университета, называется на языке политологов управляемой или имитационной. Это система, при которой, несмотря на демократическое законодательство и формальное соблюдение выборных процедур, влияние общества на власть, по сути, минимально. Отличительной чертой управляемой демократии является наличие доминирующей партии, щедро подкармливаемой из государственного бюджета. В данном случае это Единая социалистическая партия Венесуэлы. О ее монопольном и как бы естественном праве на власть рассуждает близкий соратник Чавеса, участвовавший с ним в попытке военного мятежа 1992 года, Диосдадо Кабельо. Сейчас он занимает пост председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Наша партия едина, ее ряды сплочены, она объединяет все здоровые силы общества. Мы сплотились вокруг фигуры нашего вождя, команданта Чавеса. Все мы связаны уважением и верностью вождю, признанием за ним руководящей и направляющей роли в государстве.
Особое внимание профессор Сантивани Свиванко обращает в своем докладе на идеологию политической системы Чавеса. Речь идет о коммунистической идеологии, о строительстве некоего справедливого общества, лишенного пороков, общества счастливых людей, так называемого социализма 21 века. Уго Чавес.
Патрия, социализмо.
Родина, социализм или смерть. Это наш лозунг. Если мы хотим жить и иметь родину, мы должны построить социализм. Капитализм ведет лишь к гибели нашей родины, к гибели надежды, к гибели человеческого достоинства и даже гибели самой человеческой особи. Отсюда и наш боевой клич «Родина, социализм или смерть».
При этом социализм Чавеса – это не копия других социализмов – советского, корейского или кубинского. Он провозглашает себя сторонником своего собственного так называемого боливарианского социализма по имени Симона Боливара, основателя ряда латиноамериканских государств после получения континентом независимости от Испании в первой половине 19-го столетия. Боливар, приверженец масонства, выдается Чавесом за теоретика социализма, хотя он, естественно, знать ничего не знал ни о Марксе, ни о Ленине, ни о диктатуре пролетариата. Между тем, Боливар – это подлинное божество, святая святых нынешнего венесуэльского режима. Его культ усиленно насаждается все годы правления Чавеса. И, разумеется, не просто так. Сантивани Свиванко считает, что верховное божество понадобилось Чавесу для того, чтобы самому предстать в качестве мессии. Он не очередной латиноамериканский диктатор или в просторечии горилла. Он ниспослан самими небесами, чтобы установить справедливость в Венесуэле. Свое мессианство, как полагает испанский исследователь, Чавес демонстрирует в частности посредством постоянного поклонения Боливару. Вот запись одного из подобных почти языческих ритуалов у памятника божеству с участием Чавеса в качестве жреца.
Либертадор! Либертадор!
«О великий освободитель Боливар! Мир родился в твоих руках! Мир, хлеб, зерно твоей крови вскормили нашу молодую кровь, взывая нас к созданию нового мира! О великий отец Боливар! Ты наш отец! Мы твои дети! Твоя кровь течет в наших жилах! Она жжет нас, и мы чувствуем боль твоих ран! Она кипит в нас и зовет на борьбу!»
Одновременно Чавес не забывает и католическую веру, которую тоже пытается использовать в своих целях, памятуя, что Венесуэла все же католическая страна. Тот факт, что христианство не очень совместимо с идеями Ленина, Сталина и Фиделя Кастро, венесуэльского лидера особо не беспокоит.
La transición al socialismo requiere de muchas cosas.
Переход к социализму требует многого, в том числе воцарение в обществе духа всеобщей любви. Не хлебом единым жив человек, учил наш Господь. Духовная база социализма идентична христианской, с чем я согласен, поскольку являюсь христианином. Для меня социализм и христианство – это одно и то же. Мы за общество, основанное на любви к ближнему, на равенстве. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это лозунг социализма. При капитализме это невозможно, ведь капитализм – это царство эгоизма. Там доминирует лозунг «Спасайся, кто может».
О своей божественной миссии Чавес говорит открыто, без малейшей доли скромности. Недавно, уже страдая тяжелым раковым заболеванием, он заявил, я цитирую, «Чавес вечен, он не может умереть, потому что Чавес – это не только я. Чавес повсюду, он сам народ, он олицетворение нации». Однако на одном мессианстве долго не продержишься. Поэтому еще одной составляющей венесуэльской власти является традиционная для Латинской Америки ставка на военных. Армию и другие силовые ведомства Чавес ублажает, в частности, повышая им зарплату. И это при том, что другие слои населения влачат жалкое полуголодное существование. Анибал Кабрера – оппозиционный венесуэльский журналист, живущий в эмиграции.
Я, разумеется, рад за наших военных. Ну а как жить другим служащим, к примеру, университетским преподавателям или работникам государственной нефтяной компании? 2,5 миллионам служащих зарплата была заморожена 5 лет назад, при том, что инфляция у нас самая большая в Латинской Америке – 30% в год. Откровенный подкуп военных, кроме всего прочего, вызывает недоброжелательное отношение к армии со стороны гражданского общества. Впрочем, этого отчасти и добивается Чавес. Он стремится изолировать военных от народа, превратить их в свою личную преторианскую гвардию.
Чавес имеет материальную возможность усиленно подкармливать военных, как отмечает профессор Сантивани Свиванко, за счет нефтяных богатств страны. Остальное население в основном бедствует, ведь промышленность и сельское хозяйство Венесуэлы, ставшие заложниками антикапиталистической идеологии лидера, практически не работают. За желание Чавеса уничтожить частный сектор как базу оппозиции пришлось заплатить дорого. Национализация предприятий, изгнание фермеров с их земель стоили Венесуэле полной зависимости от внешних поставок продуктов питания и предметов первой необходимости. Нуэль Альварес, руководитель объединения венесуэльских предпринимателей «Федекамарас».
Мы перестаем производить сельхозпродукцию, мы лишаемся лучших сельхозпроизводителей. Неудивительно, что подобная ситуация сказывается на потреблении населения. Возникает нехватка самых элементарных продуктов питания. Правительство озабочено лишь разрушением в идеологических целях производственных структур, существующих в стране, всего частного сектора. Не секрет, что подобная практика еще не принесла пользы ни одному государству.
Между тем, доктор Мартин Сантивани Свиванко утверждает, что Чавесу удалось создать за годы его правления довольно живучую авторитарную систему, побороть которую будет непросто. Он полагает, что эта система может уцелеть даже в случае ухода Чавеса по состоянию здоровья. Поэтому исследователь заявляет, что ставку на болезнь Чавеса демократической оппозиции делать не следует. Альтернатива создавшейся ситуации – сплочение и единство всех демократов в стремлении вернуть стране свободу. Иного пути, по мнению автора доклада, у венесуэльской оппозиции нет.
О политических корнях чавизма рассказывал Виктор Черецкий.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Эксперты отмечают, что в период подъема протестного движения, который начался в декабре минувшего года, очень оживился политический юмор, в том числе такой жанр, как политический анекдот в России. Насколько часто россияне рассказывают анекдоты? Какова роль анекдота в общественной жизни? Можно ли считать этот жанр фольклора проявлением общественного мнения? В какие исторические периоды общество в большей степени склонно обращаться к анекдотам? рассказывает Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» спросил у россиян, часто ли вы рассказываете анекдоты. Утвердительно ответили только 16% граждан. Как выяснилось, несколько чаще других этим занимаются электорат Михаила Прохорова и Владимира Жириновского, в то время как среди электората Сергея Миронова любители этого жанра меньше всего. 43% опрошенных рассказывают анекдоты редко, а 39% сообщают, что вообще не имеют такого обыкновения. Похоже, что анекдоты не так уж и популярны. Впрочем, по свидетельству исследователей, в последнее время чрезвычайно оживился жанр политического анекдота. Вот что рассказал Радио Свобода Михаил Алексеевский, заведующий сектором Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вообще анекдоты традиционно рассматриваются как своего рода отдушина для общества, позволяющая ему высказывать часто в ироническом ключе свои эмоции, переживания, отношения. Так что, конечно, в этом смысле анекдот правомерно рассматривать как некоторый показатель, индикатор общественных настроений. Если речь идет о тоталитарном обществе, например, советском обществе, то это одна ситуация, где политический анекдот находится под там, фактическим запретом. Известно, что в советское время по отношению к анекдотчикам осуществлялись репрессии, и это очень сильно влияет на специфику бытования анекдота, он становится более острым, более оппозиционным и несет в том числе и функцию такой формы политической борьбы. В случае, если речь идет о более демократическом обществе, то тот анекдот выполняет ту же функцию, что и все анекдоты. В первую очередь, это, конечно, развлечение. Тут очень большое значение имеет, в какой среде бытуют эти анекдоты. Традиционно анекдот рассматривается как жанр интеллигентского фольклора. Крестьяне, например, крайне мало рассказывали анекдот. Если сравнивать ситуацию с политическим анекдотом вот советское время и постсоветское время, то мы увидим, что в общем и целом, конечно, значение политического анекдота достаточно сильно сократилось. Потому что в советское время политический анекдот – это была одна из немногих форм вообще политического юмора. Сейчас существуют альтернативы, существуют там передачи, разного рода юмористические шоу. То есть шутить про политиков могут и там. И в этом смысле анекдот перестает быть эксклюзивным. Но, тем не менее, как показывает практика, если вот в начале 90-х была такая серия жалоб и ламентаций о том, что искусство политического анекдота фактически уходит, то сейчас становится очевидно, что политический анекдот не умер. Он сохраняет актуальность. Более того, если говорить о последних событиях, скажем, связанных с политическим протестом по поводу результатов выборов, то мы увидим огромный всплеск вот этого вот актуального политического юмора, который формулируется в том числе и в анекдотах. И в этом смысле, чем более острые и более серьезные общественные потрясения происходят, тем больше шансов, что они найдут отражение в политическом анекдоте. Если общество стабильно, развивается скучно и предсказуемо, то и повода для юмора нет.
Ваш любимый политический анекдот?
Церетели приходит к Лужкову и сообщает, что он хочет построить новую скульптуру для Москвы, подарить ее Москве, птица тройка. И царь-колокол он уже присмотрел в качестве бубенчика.
Это был фольклорист, антрополог Михаил Алексеевский. Другой эксперт в этой области, филолог Александра Архипова, уже более 10 лет собирает политические анекдоты. Можно ли считать этот жанр фольклора отражением общественного мнения? Такой вопрос задала я Александре.
Конечно, можно, но всегда возникает вопрос, насколько напрямую отражает анекдот общественное мнение. Это очень ироническое, очень кривое отражение, потому что анекдот, прежде всего, некоторый определенный жанр текста. У этого жанра есть определенные требования. И согласно этим требованиям, анекдот вбирает в себя только некоторые элементы окружающей политической действительности, в основном негативные и нелепые.
Вы собираете политические анекдоты уже 10 лет. Как они изменились за это время?
Если мы говорим, например, про анекдоты о Путине, то сначала Путин притянул в себя анекдоты об Андропове. И было очень много анекдотов переделанных, где Путин выступал как такой Андропов. Очень много анекдотов о Путине переделаны из цикла о Сталине. То есть явно анекдоты в первой половине 2000-х продолжали такую линию правителя тирана, как Сталин, или правителя управляющей силой, как Андропов. Вы слышали, Путин сломал руку. Кому? Это старый анекдот про Андропова. А вот сейчас, например, я заметила такую тенденцию, что мы можем увидеть, например, такие ноты, где Путин выступает как человек, который плохо понимает, не знает современной действительности. Не может адекватно оценить ситуацию. Как Брежнев, который произносил речь в честь Олимпийских игр и сказал «О-о-о». Все очень удивились, что это такое. Потом выяснилось, что он так прочитал «Олимпийские кольца». Так Путин на встрече с матросами их спросил, а почему презервативы черные? Траур, что ли?
Имею в виду матросские ленточки.
Да. В этом смысле, конечно, в этом смысле. Они отражают действительность.
А как изменился фольклор в период последнего оживления протестного движения в стране? Много ли появилось новых анекдотов именно в это время?
Ну вот то, что я собрала за последние 3 месяца, там я собрала некоторый корпус текстов, из них 75% новых.
А что можно сказать об образе российской власти, которая в анекдотах возникает?
Ну, поскольку анекдот направлен всегда на смеяние и выставление власти в нелепом ключе, и это есть смысл этого жанра как такового, то, конечно, власть выступает в нелицеприятном представлении. Забавно то, что Медведева в анекдотах очень мало, а если он и есть, он всегда как бы в паре с Путиным. И, пожалуй, единственный анекдот, который я знаю про Медведева, про одного, это анекдот, как в глухой сибирской тайге обнаружена деревня староверов. Они до сих пор верят, что их президент Медведев.
Вот оно, отражение общественного мнения в анекдотах. Дело в том, что на протяжении практически всего срока президентства Дмитрия Медведева относительное большинство опрошенных Левада-центром было уверено, что власть в стране все-таки находится в руках Владимира Путина. А вот любимые политические анекдоты филолога Александры Архиповой.
Пушкин – наше все, Церетели – это наше везде, а Путин – это наше всегда. И также я очень люблю анекдот и рекламная акция «Центр избиркома». Выбери Путина дважды и получи его на третий срок без выборов.
Говорила Александра Архипова, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. О роли политического анекдота в обществе размышляет социолог Борис Дубин.
Я думаю, что это все-таки функция некоторой разгрузки и компенсации за напряжение, которое возникает между, условно говоря, рядовым человеком и властью, которая тоже выступает в некотором едином лице или в каком-то другом единичном воплощении. Но граница между обычным человеком и властью при этом не стирается, она скорее делается такой привычной, переносимой, ну как переворачивание статусов в карнавале или там на празднике. Оно не уничтожает статусную систему, а скорее, ну как бы на время ослабляет ее действие. Анекдот, он же снижает фигуры власти, ну и делает ситуацию не настолько напряженной. Анекдот как бы банализирует реальность и в этом смысле делает ее более привычной, переносимой. Но в принципе, я думаю, не уничтожает главную границу, которая, собственно, и образует мир анекдота. Границу между нами, у которых нет власти, и ими, которые представляют власть. Мы ничего не можем сделать, ну вот мы можем разве что рассказать анекдоты. Ну, как всегда, да, понижение власти, ну, обозначает в некотором смысле символическое возвышение того, кто сочиняет и рассказывает этот анекдот. Мы, иначе говоря, действие анекдота – это действие компенсации за то, что мы находимся здесь, а они находятся там. С другой стороны, анекдоты, видимо, не сочиняются при такой власти, где человек может легко поплатиться головой за это. То есть система должна уже быть не настолько репрессивно жесткой, чтобы она угрожала жизни. Наверное, в ситуации, когда основные механизмы общества, институты нормально работают, и у человека есть возможность влиять на политическую ситуацию, видимо, тоже как-то здесь анекдотов не сочиняется. Иначе говоря, вот анекдот фиксирует такое промежуточное состояние социума государства, когда уже государство не людоедское, но вместе с тем, и это не ситуация участия человека в реальной политической жизни.
Вам лично какой политический анекдот больше всего нравится?
Путина боятся в сортир не ходить.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Юмор нередко самым тесным образом бывает связан с особенностями культуры той или иной страны. О различиях между российским и американским политическим юмором наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Поздравим Митт Ромни с победой на праймерис в Нью-Гэмпшире. Она еще раз доказывает, что в Америке даже мультимиллионер и сын мультимиллионера может наравне с прочими гражданами бороться за президентство. Это анекдот принадлежит Джей Лено, очень популярному телеведущему. В Америке вообще, я бы сказал, сегодня политический юмор – это коллективный продукт массовой культуры. А в России он, по-моему, до сих пор творение безымянных одиночек. Ребенок, папа, все сказки начинаются со слов «жили-были»? Нет, некоторые сказки начинаются со слов «в случае победы на выборах я обещаю». Теперь перенесемся за океан. Вот что все выше приведенное в сравнении с таким перлом. Владимир Владимирович Путин, ознакомившись со Священным Писанием, пришел к выводу, что конец света можно устроить в одной отдельно взятой стране. Чтобы оценить такое, нужен совершенно иной понятийный аппарат, чем в случае американского политического юмора. По крайней мере, нужна готовность покуситься на Священное Писание. в такой религиозной стране, как Америка, вещь трудновыполнимая. Русский политический анекдот отличает крепкая приверженность суровой жизненной правде. Товарищи, мы, конечно, с вами не доживем до коммунизма. Зато наши дети, бедные дети. Тут все. Смех сквозь слезы, юмор висельника, смерть, конец света. Он был приговорен к 3 годам, отсидел 5 и был досрочно освобожден. Мир жесток и бессмысленен, а человек всего лишь беспомощное существо в руках всесильной власти, хоть и смеющийся. Кстати, знаете, Вероника, с кем граничил Советский Союз? С кем хотел, с тем и граничил. Философский посыл выражен предельно ясно. Все зыбко, все непрочно. Диктат произвола, гегемония беспредела. Вот такая любопытная деталь. В Америке шутят и консерваторы, и либералы. А в России шутят только либералы. Потому что шутки, особенно с властью, вещь опасная. И власть в России консервативная. В то же время в России умеют зло высмеивать дряхлость власти. Что в геронтологически корректной Америке явление исключительно редкое. Почему Брежнев ездил за границу, а Андропов нет? Потому что Брежнев работал от батареи, а Андропов от руки. Хочу пояснить, не надо на основе вышесказанного делать вывод, будто американцы народ эмоционально уплощенный. Это совсем не так. Просто сложные движения души не выражаются здесь через посредство анекдотов. А давайте подытожим. Абсурдное существование, произвол власти, бессилие и обреченность личности – это, на мой взгляд, родимые пятна русского политического юмора. Подобные меры ощущения абсолютно чужды психически здоровым и, в принципе, оптимистичным американцам. Американский политанекдот не смешной, потому что не ужасный. Русский анекдот ужасен, а потому смешной. Чем страшнее жизнь, тем изощреннее должен быть механизм, который нас с ней хоть как-то примиряет.
Это был Евгений Аронов, корреспондент Радио Свободы в США. И напоследок еще один политический анекдот. Человек заходит в магазин сувениров, хочет купить маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: кошка стоит 1000 рублей, а ее история 10 тысяч. Человек покупает кошку без истории. Продавец предупреждает, что за историей он все равно вернется. Человек идет по улице и вдруг видит, следом за ним идет сначала одна кошка, потом несколько, а вскоре уже 1000 кошек. Человек бросается бежать, кошки за ним. Тогда он с размаху бросает бронзовую фигурку в реку. Все кошки тут же прыгают в воду вслед за ней. Человек бегом обратно в сувенирный магазин. «Я же предупреждал, что вы вернетесь за историей», — говорит продавец. «К черту историю!» — кричит человек. «Нет ли у вас маленького бронзового единоросса?»
О роли политического анекдота в современной России рассказывала Вероника Баде. Подробнее дискуссию на эту тему вы можете послушать в программе Вероники Баде «Общественное мнение» в ближайшие воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Обама уверен, что он преуспел в должности президента.
В соответствии с Конституцией Республики Сербия, я принял решение сократить...
По сообщениям из Главного управления МЧС России, к вечеру вторника было опознано 27 погибших.
Размер компенсации за имущество некогда многочисленной еврейской общины...
Все органы государственной власти должны покупать только автомобили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».